Йога Васиштха.
Рама сказал: «О святой, если это так, как получилось, что этот мир стал представляться настолько реальным? Пока есть тот, кто воспринимает, есть и воспринимаемое. И наоборот, только когда прекращается и то, и другое, есть освобождение. Чистое зеркало отражает то или иное постоянно. Также в том, кто видит это творение, будет видно снова и снова. Но если осознается несуществование создания, тогда уже нет более того, кто видит. Но как трудно достичь такого осознания?» Васиштха сказал: «Рама, я сейчас разгоню твои сомнения с помощью истории. Тогда ты поймешь несуществование создания и будешь жить в мире просветленным». Васиштха сказал: «О, Рама, я расскажу тебе, как случилось, что это создание проявилось из одного чистого, неделимого космического сознания. Как сон появляется в сознании спящего. Эта Вселенная на самом деле является вечным, лучезарным, бесконечным сознанием, которое создает в себе познаваемое. Оно будет известно так, каким... Оно будет известно так, каким будет, с идеей о его форме, которая есть пространство, и со стремлением к познанию себя. Так создается пространство. Когда через какое-то значительное время осознание создания усиливается в бесконечном сознании, в нем возникает будущее индивидуальное сознание, живая космическая душа. И бесконечное как будто бы покидает свое высшее состояние, чтобы ограничить себя индивидуальным сознанием. Однако даже тогда Брахман остается бесконечным, и ни в чем не происходит реальных изменений. В пространстве проявляется свойство звука. Потом появляется эгоизм, который важен для дальнейшего творения Вселенной. В то же время возникает фактор, называемый временем. Все это случается просто силой творческой мысли, свойственной космическому сознанию, а не силой реального изменения бесконечного. Такой же силой мысли создаются воздух и веды. Сознание, окруженное всем этим, называется индивидуальным сознанием, которое создает все различные элементы этого мира. Есть 14 уровней существования, каждый со своим типом обитателей. Все они являются проявлением мысли сознания. Когда это сознание думает: «Я есть свет», мгновенно создаются источники света, солнце и так далее. Таким же образом создаются земля и вода. Эти основные элементы продолжали влиять друг на друга, как ощущающие и ощущаемые, и создание начало существование, как волны на поверхности океана. Они настолько перемешались и переплелись, что их нельзя отделить друг от друга до наступления космического разрушения. Эти материальные иллюзии постоянно меняются, в то время как реальность существует неизменной. Из-за того, что все они связаны с сознанием, Они мгновенно становятся плотными физическими субстанциями, хотя все это только бесконечное сознание, в котором не происходит никаких изменений. Васиштха продолжил. В высшем существе существует вибрация, которая одновременно есть равновесие и его нарушение. Из-за этого здесь возникает пространство, свет и инерция, хотя они и никогда не были созданы. Так как все это происходит в сознании, у них есть качество познаваемого, в то же время возникает тот, кто их познает. Сознанию присуща сила освещать все, поэтому оно является космическим сознающим. Это сознание само становится собственным предметом осознания и тем, кто этот предмет осознает. Когда возникают такие взаимоотношения, в сознании возникает понятие «я есть ограниченное сознание, живая душа». По мере дальнейшей идентификации с познаваемым возникает понятие «эгоизм» и потом способность к развлечению и рациональный интеллект. После этого возникает разум и основные элементы. Эти элементы объединяются снова и снова, создавая миры. Спонтанно или благодаря последовательным изменениям все эти бесконечные формы постоянно появляются и пропадают, как появляются и пропадают города во сне. Ничто из этого не нуждается в инструментальной или материальной причине, такой как земля, вода или огонь. Все это в изначальной природе сознания. Это само сознание создает все, как человек создает во сне города. Все это только чистое сознание. Пять элементов есть семя, из которого прорастает дерево мира, а вечное сознание является семенем для всех этих элементов. Каково семя, таково и дерево, и плод его. Поэтому мир есть не что иное, как абсолютный брахман.
В методах анава-йоги есть способы анализа объектов, чтобы проследить их до первоисточника. Анава-йога – это упражнение ума для методы тренировки ума, данные ситхами, для того, чтобы открыть естественное состояние и устранить двойственное восприятие. Если вы чувствуете, что ваш ум слишком двойственный, слишком приземленный, материалистичный, применяйте методы анава-йоги. Один из методов заключается в том, чтобы понять первоисточник любого объекта, понять его сущность. Обычно мы принимаем объекты как данность, не понимая, что они являются следствием какой-то причины. Например, мы воспринимаем книгу как некую данность в отрыве от ее истории, от ее причины. Но книга не появилась сама по себе. И если размотать цепочку разных причин, которые привели к ее созданию, то книгу издало издательство. И можно прочитать какое. Книга издательства АБВ. То есть есть группа людей, заинтересованных в том, чтобы издавать эти книги. До издательства еще она была в магазине, ее реализовал какой-то магазин. Магазин она попала только благодаря издательству. То есть это коллективная санкальпа. За этим стоит главный редактор, корректор, верстальщик, финансовый директор и прочие люди. Она не возникла сама по себе. Это групповая воля. Сосредотачивалась на ней длительное время. Прежде чем эту книгу, люди, которые доставляют бумагу, участвовали, переплетчики, типография. Но прежде чем все это было создано, была какая-то мысль о создании этой антологии у главного редактора. То есть бумага, коллективная воля, затем мысль главного редактора. Но прежде чем главного редактора посетила такая мысль, у него был исходный текст. Исходный текст где-то лежал на пальмовых листьях в Индии. Сначала копия, а потом сами пальмовые листья. Но прежде чем этот исходный текст появился, эти упанишады тысячи лет пелись в брахманских семьях, передаваясь по цепи преемственности наизусть. Но прежде чем они пелись, их пропел какой-то изначальный риши, связанный с той или иной ведой. Может быть, Васиштха, может быть, Вишвамитра, может быть, Кашьяпа, какой-то еще другой риши. Но прежде чем он пропел эти тексты упанишад, он их услышал, и он их услышал от Брахмы. Если мы проследим эту цепочку, то мы обнаружим, что книга возвращается к Брахме, Творцу Вселенной. Но Брахма откуда их узнал? Брахма их воспринял интуитивно от Парабрахмана, от Абсолюта. Выходит, книга – это следствие, причина ее – Абсолют. Но мы ее считаем – это книга. Но это сам Абсолют задвигал всю эту огромную, величайшую цепочку. Если мы возьмем другой объект, то примерно будет то же самое. Цепочки немного разные, но мы придем к тому же источнику. Возьмем третий объект – то же самое. Таким образом, что бы мы ни взяли, мы увидим, что в основе всех предметов, всех явлений во Вселенной лежит глобальная причина. И эта глобальная причина, она важнее самих предметов, важнее признаков, важнее связи отношений, которые их сопровождают. Она важнее всего, но мы ее почему-то не замечаем. Мы ее игнорируем. Для нас сами объекты интереснее. Они весомы, грубы, зримы. Для нас имена и формы более притягательны. И вот коренная иллюзия заключается в игнорировании фундаментальной причины и в переоценке следствий, в переоценке имен и форм. Почему? И вот вопрос, почему? Для нас важны ограниченные причины. Допустим, книга ведь, ну, она не так велика, не так глобальна, не так глубока, как Брахма, так ведь? Брахма ее гораздо важнее. Или Парабрахма. И мы, видя книгу, как бы, но тем не менее, видя книгу, мы не думаем ни о Брахме, ни Парабрахме, ни мы думаем, а сколько у нее листов, какие буквы, что там написано. А написано как раз здесь именно о Брахме. Здесь написано, что надо о нем думать. Но есть книги, которые скрывают даже это. Это еще самая правильная книга в мире. Самая прямая. Она говорит, ты не смотри на буквы, не смотри на признаки, не смотри на все, не смотри на формы. Думай о Брахме, Творце, думай о Риши, думай о Парабрахмане, потому что даже Риши и Брахма-творец тоже иллюзия. Смотри в корень меня. То есть эта книга еще раскрывает тайну. Также и каждое божество. Красивая форма, но божество говорит, смотри в корень меня, увидь во мне Парабрахман. Не очаровывайся моим диском, моей булавой, моей короной, моими лотосами, моими драгоценными камнями, гирляндами. Это все игра форм. Смотри в мою суть. Не упусти мою суть за всем этим. И каждое живое существо, каждый объект, он как бы незримо призывает с точки зрения веданты. Но почему же мы упускаем это? И вот невидение означает упускать изначальную причину, игнорировать ее, как будто она не важна. Ну, типа, какой Брахман вообще все это? Вот книга, да, я могу потрогать, почувствовать, прочитать. Брахму не могу увидеть. Брахмана не могу воспринять, услышать, обонять. Все равно, что его не существует. Вот такая работа сознания – это неведение. Вот есть человек, сын, дочь, брат, мужчина, женщина, животное. Если мы размотаем эту же цепочку, мы то же самое увидим. За всеми живыми существами стоит Праджапати, за ними стоит Брахма, Творец Боги, и за ними Парабрахма. Но мы игнорируем изначальный источник. Почему? Потому что наши джняны-индрии ограничены, наша способность воспринимать ограничена. Вот невидение связано с определенным чувствующим аппаратом. То есть наш аппарат джняны-индрии ограничен. Мы не можем просто это видеть, воспринимать. Это как есть там змеи, они не различают цвета или различают черные и белые. Многие животные тоже дальтоники. Все. И мы по сравнению с богами, с божественными существами, святыми тоже дальтонизмом таким страдаем. Не различаем истина и неистина. А виде это неспособность различать. Такие ущербные, недостаточные индрии, вот не такие, как у Даттатреи, как у Шивы. Там, Дурги, Кали, Сарасвати. Вот все эти живые существа обладают совершенными индриями. Система чувств очень развита, поэтому они могут видеть изначальную причину. Мы, люди, вот такие индрии получили, такое дело. Но у нас есть возможность развить эти индрии, развить свою чувствительность, свою мудрость и глубину, чтобы увидеть эту изначальную причину. И джняна-йога – это как раз способ воспитать такие индрии. Вот когда мы обсуждаем, практикуем анализ ведантический, вивеку, тонкое размышление, тонкое осознавание, мы в себе выращиваем индрии. Атма-вичара, шамхави-мудра, махашанти – это способ вырастить такие индрии, чувствительные к восприятию абсолюта, к восприятию изначальной причины. Поэтому мы говорим, будь осознан, не будь нечувствительным, будь чувствующим по отношению к абсолюту, будь познающим, будь осознающим, воспитывай в себе недостающие индрии, органы чувств. И что же это за индрии? Третий глаз Шивы, с чем он связан? Он связан с интуитивной мудростью, с будхи, с познающим разумом. Вот какую индрию мы воспитываем в себе, самую главную. И методы такого анализа позволяют понять ограниченность нашего восприятия и указывают путь мудрости. И Васиштха с помощью такого анализа рассказывает Раме, как воспитать в себе такую чувствительность, как не очаровываться именами и формами. И имена и формы приходящие, поэтому их можно сказать, что они иллюзорные. Есть много аспектов иллюзорности. Приходящность – это только один из аспектов. Есть школы, которые утверждают, что имена, формы, энергия также абсолютны. Школы Двайты. На это им Адвайтины отвечают так. Если они абсолютны, то куда же они деваются во время Махапралая? Во время Махапралая все имена и формы растворяются. Как может быть абсолютным то, что появляется и исчезает? Адвайта говорит, что абсолютность надо приписывать только чистому сознанию. Все же энергии, они временны, не обладают собственным самосуществованием, являются только отблеском, чидабхасой, изначального абсолютного сознания. И садху джняни – это тот, кто воспринимает абсолютное сознание за всеми именами и формами. И вот джняна начинается, когда мы можем воспринимать различия между зеркалом и отражениями. В традиции ситха учитель часто показывает ученикам зеркало, указывая на природу ума. Все явления мира подобны отражениям, но само зеркало подобно чистому сознанию. Мы должны понять взаимоотношения зеркала и отражения и не путать их. Зеркало никогда не запятнывается. Например, если в зеркале отразится Будда или свинья или собака, то зеркало никак не запятнается. Зеркало не загрязняется никогда, не устает и не изнашивается. Например, если в зеркале отразится один человек, два человека или миллиард, зеркало никак тоже, на нем это никак не скажется. Зеркало не имеет отношения к отражениям, у него нет прямой связи. В зеркале отражаются все объекты, и мы должны понять этот принцип зеркала, обнаружить его и держаться его как входа, двери в Брахман, и не привязываться к отражениям, видеть все отражения как игру.
Также создаются вселенные в космическом пространстве. Космическое сознание создает их своими собственными бесконечными возможностями. Но все это нереально и никогда не было создано. Хотя эти элементы взаимодействуют и соединяются между собой, создавая кажущуюся материальность мира, но воистину все это только кажущиеся образы, а не подобны воздушным замкам. Своей реальностью они обязаны основе, которая есть космическое сознание. Единственная реальность.
Основа — это зеркало, а все объекты — это отражение в зеркале. И вивека, различающая мудрость, означает не путать изначальную основу, чистое недвойственное сознание и отражение в этой основе. В первую очередь мы должны применить вивеку по отношению к самому себе. Для чего? Когда внутри нас проявляются эмоции, мысли, суждения и оценки, мы должны безупречно научиться распознавать внутреннюю основу эмоций, оценок, суждений и мыслей. А на свои мысли, эмоции, оценки, суждения и представления посмотреть как на иллюзию. Когда мы можем это делать, то говорят, что у нас появляется вивека. Мы можем различать сад и асад, истину и неистину. Потому что наши оценки, эмоции, суждения, они не являются истиной. Но вот то, что стоит за ними, изначальное сознание, оно является истиной. И научиться обрести способность их распознавать равноценно пробуждению. Божественные существа, прибежища которых мы призываем, обладают такой вивекой. И когда мы сливаем свой ум в гуру-йоге, в преданности прибежищу, постепенно качество божественных существ благословляет нас и проникает в нас. Такая вивека внутри нас порождается.
Не поддерживай чувство, что мир создан из 5 элементов. Смотри на сами элементы, как на проявление силы, присущей абсолютному сознанию. Можно сказать, что элемент Земли и остальные элементы возникли в сознании как объекты, видимые во сне. Или можно сказать, что они только видимые проявления, наложенные по непониманию на космическое сознание. Таково видение или осознание святых. Васишка продолжил. «Рама, теперь я расскажу тебе, почему индивидуальное сознание, живая душа, обитает в этом теле». Индивидуальное сознание подумало: «Я атом по природе и в размерах, и стало атомом». Но оно только как бы стало таким, в своем искаженном воображении. Как человеку может присниться, что он мертв, и что у него другое тело, так и это индивидуальное сознание, которое на самом деле имеет тончайшее тело чистого сознания, теперь начало идентифицировать себя с плотностью и стало плотным. Как гора отражена в зеркале и видится внутри зеркала, индивидуальное сознание, отражая внешние объекты и действия, скоро начинает думать, что все они внутри него, и что оно – тот, кто выполняет эти действия и ощущает эти ощущения. Когда индивидуальное сознание желает видеть, на плотном теле формируются глаза. Также формируется кожа, тактильные ощущения, уши, язык, нос и органы действия. Они формируются как результат соответствующего желания, возникающего в индивидуальном сознании.
Существует безграничное число живых существ и различных форм, которые создаются желаниями индивидуального сознания. Когда индивидуальное сознание желает что-либо или воображает, это называется викальпа. Когда викальпа набирает силу, она откладывается в астральном мире, и через некоторое время она может материализоваться. Ум обладает проецирующей силой, способность порождать викальпы, и тогда викальпы могут порождать изменения и в материальном мире. На этом построен принцип магии. Когда маг изменяет свой ум, он создает викальпы, вибрации, колебания ума, образы. Они посылаются в тонкий мир и заполняют астральное тело мага. Когда их много, они обладают большой силой, они заполняют и астральные тела других, и так или иначе они материализовываются. Тогда маг получает какой-то результат. Например, он делает тавматургическую практику, чтобы разбогатеть. Он создает викальпу, проекцию ума, где он богатый. Он создает ум, где он богатый. Когда викальп набирается много, они обретают большую силу, они заполняют не только его тонкое тело, но также пространство астрального мира за его пределами. И одна из этих викальп проникает в тонкое тело какого-нибудь богача. Богач принимает эту викальпу как свою собственную, и тогда он приходит к магу на прием и говорит: «У меня такая-то проблема. У меня проблема с бизнесом, с конкурентами. Помоги мне ее устранить». И он говорит: «Я тебе заплачу такую-то сумму». Маг получает сумму, потому что его викальпа в его кармическом виде не сбылась. И он помогает богачу своими магическими услугами. Богач решает какую-то проблему в бизнесе. Так это может работать. Изначально сработали викальпы мага. Сознание, создавая викальпы, может проецировать себя в различные реальности и создавать целые реальности. Наш ум обычно статичен. Он статичен, потому что он поддерживается социальным миропорядком, законами общения, логикой, здравым смыслом и рассудком. Очень много сдерживающих факторов. Постоянными новостями, обменом друг с другом, социальной средой. Идеологиями, теориями. Но в тонком мире, когда душа не поддерживается этими вещами, она предоставлена самой себе, ум может порождать самые невероятные викальпы. Например, если кто-то читал о динозаврах, о носорогах, видел картинки о них, мечтал о них, он может создать много викальп, и одна из таких викальп может стать его телом. Он может получить перерождение в виде носорога или динозавра. Если много кто-то мечтал о красивых женщинах, воображал их, мечтал, он может, эти викальпы придут к нему, он может войти, и он может получить тело красивой женщины. Если кто-то много размышлял о сознании, которое наполняет молекулы, органическую материю, ДНК, РНК, там, все эти сложные связи, химия, он может войти туда, он может стать божеством, управляющим микроуровнем, микромиром, на атомарном молекулярном уровне, регулирующем связи между мирами, чистой невидимой молекулярной энергией. Демоница Сусика молилась Брахме для того, чтобы он дал ей тело входить во все живые существа в виде вируса. Сама она была огромной, в виде такой гигантской гориллы, может, снежный человек, бигфут такой, который периодически ловил людей и пожирал их, но никак не мог наесться. Затем она выполняла тапасию много тысяч лет, примерно 1000 лет. Постилась, и в нее в голове была только одна мысль, чтобы она всегда была сытой, она получила такое тело, чтобы она могла входить в тела других живых существ и поедать их изнутри. Вот в ее голове никаких более умных мыслей не было, чтобы она выполняла тапасию с такой просьбой. Почему? Она всегда была голодная. То есть логично, она решила покончить с голодом и молилась. Сделай, чтобы я всегда была сытой. И потом думала, как же я буду сытой с таким огромным телом, неутолимой жаждой. пусть я буду невидимой. И Брахма явился, и он не удивился ее странному желанию, потому что желания бывают у живых существ самые невероятные. Хорошо будет, по-твоему, будешь входить в тела других существ, будешь невидимой иголкой, вирусом, бактерией. И она получила вездесущее тело в виде вируса, и где она стала жить? Она стала жить в пыльных местах, в разлагающемся мясе, в телах животных, на рынках, где-то на полу, в пыли, на деревьях, на одежде людей, в постоялых дворах, на каких-то, на лошадях, на повозках, на сене, в грязных источниках. То есть она была вирусом, это место, где обитают вирусы, какие-то нечистые вещи. И те, кто соприкасался с ней, люди послабее, она входила в их тела и пожирала их. То есть они заболевали, она подчиняла их сознание и брала их энергию. И она много тысяч лет так прожила, пока не поняла, когда же это закончится. Она поняла бессмысленность всего этого. Тогда она подумала, ну у меня тогда хоть тело какое-то было, а сейчас вообще ничего нет даже. И счастья, наслаждения нет. Она насыщается, но все равно счастья нет. Она начала молиться Брахме обратно, чтобы он вернул ее тело. Еще более суровый тапас начала делать. Уже в теле вируса делать тапасию начала. Кое-как собрала свое представление о тапасе, хотя в теле вируса невозможно стать Варикасану. Но она как-то стала. И вошла в созерцание и начала горячо молиться Брахме, что верни меня обратно, хотя бы тело в облике демоницы, в облике снежного человека, как гигантской гориллы, чтобы я могла хоть почувствовать себя как-то. И когда она второй раз уже вернула себе такое тело, она уже была умнее, потому что она достигла просветления в процессе второй тапасии. И она поняла всю иллюзорность, ее ум распахнулся, она поняла весь эгоизм, весь обман, все клеши, все омрачения. Она достигла просветления, поэтому она стала пробужденной, Буддой. Но тело она получила такое же, снова в виде такого Бигфута, снежного человека. И когда она получила такое тело, будучи уже просветленной, ее начало мучить как бы парадокс. Чтобы поддерживать свою жизнь, она должна была отбирать ее у кого-то. Иначе бы это тело не могло питаться чем-то другим. Ну, чем может еще питаться? Там огромный тролль, живущий в горах. Каким-то мясом убивать каких-то существ. Он же не вегетарианец. Но просветленный он не может причинять насилие другим, не может забирать жизни. Это противоречит его принципам. Она была просветленной в теле такого существа. Тогда она задала вопрос, как же мне продолжать жить. Она сказала, лучше я сожгу силой самадхи, силой концентрации, медитации свое тело и разрешим этот вопрос. Брахма явился и сказал, ты не должна это делать, ты не должна убивать божество в теле. Есть миропорядок, который предписывает всем живым существам существовать столько, сколько они существуют. Поэтому ты можешь периодически убивать каких-то, в соответствии с природой этого тела, забирать жизнь каких-то глупых существ, полностью глупых. Но если они хоть немного следуют дхарме, хоть немного проявляют стремление к сатве, освобождению, ты не должна этого делать. И на таких условиях Брахма сказал продолжить ей свою жизнь в теле вот такой демонической гориллы. Потом в конце она пришла к царю даже, и она благодаря своим ситхи могла превращаться в прекрасную женщину. И днем она была прекрасной женщиной, а ночью она была вот такой. Но ее просветленная сущность не терялась. И в том облике она отдавала себе отчет, кто она такая. И она знала, я Абсолют, я Брахман. И царь тоже знал, кто она такая. То есть она была магическим существом, просветленным, но имеющим вот такую природу, поскольку Брахма и так повелел. И вот эта ее просветленная сущность, это и есть чистое зеркало. А вот различные отражения энергии – это тело, которое меняется.